Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мне даже несколько неудобно начинать передачу с такой темой. Понимаете, я профессиональный историк, доктор исторических наук, а то, о чем мы сегодня будем говорить, в высшей степени непрофессионально и даже, можно сказать, прям противоположно моему труду, как ученого. Но вместе с тем это настолько распространено в нашем обществе и настолько востребовано, что вот сказать сейчас «нет-нет, неинтересно, не нужно» было бы неправильно. Напротив, такие спорные, надеюсь, я вас уже заинтриговал, явления, о которых кто-то говорит в положительной интонации, кто-то в отрицательной, нуждаются в том, чтобы обдумывать их, искать в них и пользу, и вред, и, в общем, разбираться с сутью вещей. Итак, сегодня мы говорим об альтернативной истории. И эта альтернативная история не касается трудов псевдонаучных, то есть там, где пытаются просто-напросто создать некое подобие нездоровой сенсации, какие-то открытия в мире истории, для закрытия которых нужны профессора и академики, и в конце концов они, в общем, это и делают. Нет, речь идет о художественной литературе, и альтернативная история – это то, что сейчас принадлежит полю фантастики. Поэтому сегодня мы позвали писателя-фантаста, составителя множества литературных сборников, лауреата премий имени Бугрова и Ефремова, а также литературные премии «Бесобой», кстати говоря, за выдающиеся достижения в сфере мистической христианской литературы, Сергея Чекмаева. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Дмитрий.
Ну что же, для того, чтобы начать от основ, я хочу от вас прежде всего получить определение, а что вообще такое альтернативная история, что это за формат такой в современной литературе?
Своего рода поджанр фантастической литературы, в котором описывается развитие исторического процесса, если в какой-то момент нашей реальной истории было принято иное решение, и все дальнейшее развитие исторической линии пошло по другому пути. На самом деле ничего такого уж плохого в этой идее нет. Довольно много различных институтов государственных и военных используют эти техники. Ну, к примеру, в военных учебных заведениях довольно часто разбираются какие-то знаменитые битвы прошлого или военные кампании, где пытаются показать слушателям академии, какие решения были приняты неправильно и как могла бы все действие военной кампании или отдельные сражения, как могло бы все измениться, если бы были своевременно какие-то введены дополнительные силы. Поэтому сам вот этот механизм, сами механики альтернативной истории ничего плохого в себе не имеют. К сожалению, проблема не в них, а в том, что иногда авторы не видят границ.
Ну что же, мы поговорим и о границах, а сейчас я хотел бы внести два небольших уточнения. Прежде всего, альтернативная история – это то, что объясняется одной фразой: что было бы, если бы нечто пошло не так, как оно пошло. Отличается от этого формата криптоистория, в которой авторы ищут секреты. Они считают, что что-то пошло не так, как мы знаем.
На нестандартное самом деле объяснение было случившихся событий, да.
Да, то есть все было не так. Вот лозунг этого формата. Ну и, наконец, есть формат «хотелось бы, чтобы все было иначе в нашем будущем», а это уже утопия, поскольку альтернативная история – это то, что относится исключительно к нашему прошлому. И здесь, конечно, хотелось бы поговорить о классических образцах формата, когда все это, условно говоря, начиналось, когда оказалось востребованным и кто здесь классики. Ну, начнем, собственно, с литературы западноевропейской, американской, поскольку, если я правильно понимаю, альтернативная история разрабатывалась прежде всего там.
Ну, альтернативную историю, или, по крайней мере, ее прообраз можно много где найти, начиная чуть ли не от греческих мифов. Но классикой и стандартным приложением сил, про которого всегда вспоминают, конечно, это «Янки при дворе короля Артура» Марка Твена. Это не первый роман в жанре альтернативной истории, но это, наверное, самый известный роман из той эпохи. Хотя, если пытаться посмотреть английскую литературу, английских классиков, то, например, у Гилберта Кита Честертона есть вполне реальные образчики исторической такой вот альтернативной литературы. Например, один из рассказов у него так и называется «Если бы Мария Стюарт, три точки». То есть это четкое понимание именно той идеи, о которой мы сегодня говорим. Автор попытался спрогнозировать развитие истории, если бы вот судьба Марии Стюарт пошла по другому пути.
Если бы ее не казнили, если бы она стала королевой Англии.
Ну, у нас в переводе этот рассказ еще называется как «Шанс для Марии Стюарт», то есть чуть-чуть по-разному переводит. Я просто хочу сказать, что сама по себе альтернативная история не является какой-то парией. К ней обращаются довольно известные авторы, и как на Западе и в западной фантастике. Но, к примеру, одним из признанных корифеев считается Гарри Тратлдафф, который написал дикое количество романов в жанре альтернативной истории. Так и, собственно, у нас в советской и в поздней российской фантастике.
До советской доберемся. Мне бы хотелось назвать как минимум еще одного человека, который действительно прославился, и он... Оказывается, во всех буквально антологиях это Филипп Дик, «Человек в высоком замке». Это, пожалуй, первый фантаст, который всерьез и основательно обсудил достаточно, в общем, жуткую альтернативу, тот случай, когда переиграна Вторая мировая война, в ней победил Третий Рейх, и мир находится в условиях, когда лидирующие позиции занимают немцы, занимает Германия.
Не только Германия, там США разделены пополам между победителями. Одна половина принадлежит Третьему Рейху, а вторая — Японской империи.
Да,
собственно,
японцы.
Собственно, одно из узнаваемых таких... знаков этого романа и всего, ведь недавно и сериал по нему сняли, и всего медиа, которое к нему приложено, это карта США, разделенная на два куска, на одном из которых фашистская свастика, на другом солнце императорской Японии.
Ну и здесь литературу англоамериканскую очень здорово отличала от нашей, российской, советской, то, что она породила альтернативную историю намного раньше. Фактически в советских условиях этот формат не развивался. Насколько я помню, у нас любили классический такой образец. Рэй Брэдбери «Грянул гром».
Да.
То есть ситуация, когда некто попал в прошлое и в доисторическую эпоху раздавил бабочку, вернувшись назад, увидел, что серия изменений от того, что когда-то кто-то вот лишил жизни насекомое, дошла до наших дней, изменив язык, изменив политический строй Соединенных Штатов Америки.
Но это немножко другой поджанр фантастики, он называется хроноопера. И исследует он в значительной степени не столько изменения политические или там социальные, сколько, в общем, последствия для всего человечества, именно насколько изменения в прошлом скажутся на нашем времени. То есть хроноопера, она в большей степени смотрит за тем, как прошлое воздействует на нас сейчас.
Ну, так или иначе, в общем... Это очень близкие форматы.
А можем вспомнить прекрасную книгу «Фантастическая сага», где американские киношники поехали во времена викингов, чтобы снять про викингов же кино, чтобы так дешевле получилось на съемках, и забыли там бутылку. Эту бутылку нашли в настоящем, и, соответственно, бутылка стала своего рода рекурсией. Непонятно, то ли она раньше там появилась, потому что, основываясь на этой бутылке, они именно в это прошлое и отправились.
Вы сразу тогда назовите, Сергей, имя автора. Как-то не хочется лишать его лавры.
Гарри Гаррисон.
Ну вот, видите, еще один классик прозвучал. Вот поверьте мне, я к таким чудесам готов. После того, как на первом курсе во время раскопок на городище Чайка в Крыму обнаружил на глубине нескольких метров в слоях 5 века до Рождества Христова нож из нержавеющей стали. Показал его руководство раскопок, они повертели, повертели, да и выбросили. Этого предмета в слоях 5 века до новой эры быть не могло, и поэтому пускай оно полежит где-нибудь в помойке. Ну, а мы должны понимать, что альтернативная история – это ведь в сущности еще и зеркала общественного мнения. Время от времени мы видим, как история, которая действительно когда-то произошла, в античном мире, в средние века, тем более в новое время, общественным мнением так искажается, что это искажение порождает художественные произведения, порой прекрасные, исключительно высококачественные и отмеченные печатью таланта их творцов, но к действительной истории не имеющие отношения. Ну, там, например, то, что связано с громадной литературой о короле Артуре, вы уже помянули.
Да.
И вот в нескольких вариантах это громадная литература, связанная с историями о благородном разбойнике, о командире вольных стрелков, о Робин Гуде из Шервудского леса. Вот для того, чтобы связать эту замечательную альтернативную историю с произведениями искусства, мы сейчас поставим в эфире замечательную песню Владимира Высоцкого «Баллада о вольных стрелках».
Если рыщут за твоею непокорной головой, чтоб петлей худую шею сделать более худой, нет надежнее приюта, скройся в лес, не пропадешь. Если продан ты кому-то с потрохами не за грош, бедняки и бедолаги, презирая жизнь слуги, и бездомные бродяги, у кого одни долги, все, кто загнан, непрекаян, в этот вольный лес бегут, потому что здесь хозяин славный парень Робин Гуд. Здесь полслова понимают, не боятся острых слов. Здесь почетом принимают, оторви, сорви голов. И скрываются до срока даже рыцари в лесах. Кто без страха и упрека, тот всегда не при деньгах. Знают все оленьи тропы, словно линии руки. В прошлом слуги и холопы, ныне вольные стрелки. Здесь того, кто все теряет, защитят и сберегут. По лесной стране гуляет славный парень Робин Гуд. И живут, да поживают всем запретам вопреки, и ничуть не унывают эти вольные стрелки. Спят, укрывшись звездным небом, мох под ребра подложив, им какой бы холод не был, жив и славно если жив, но вздыхают от разлуки где-то дом и клок земли, да поглаживают луки, чтоб в бою не подвели. И стрелков не сыщешь лучших, что же завтра, где их ждут, скажет первый в мире лучник, славный парень Робин Гуд.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это, знаете ли, «Светлое радио». И в эфире передача «Исторический час», что я с гордостью сообщаю вам после того, как мы с вами насладились этой замечательной песней. Итак, мы начали говорить о том, что иногда общество порождает своего рода альтернативную историю.
Альтернативную историю в умах своего рода.
Да, это верно, но иногда бывает и прям противоположное.
Да, как раз вот тот роман Филиппа Дика «Человек в высоком замке», который мы уже упомянули, и, наверное, стоит еще назвать роман Харриса «Фатерланд», когда писатели немножко ломали об колено общественное представление о каких-то событиях. Обе эти книги повествуют о победившем Третьем Рейхе во Второй мировой войне, о том, что прошло какое-то количество времени, Рейх становится более безумным, более человечным, и Филипп Дик и Харрис пытается своим читателям показать, откуда все это выросло. То есть, например, сюжет «Фатерланда» как раз об этом. Уже в примерные там 80-е и 90-е годы, через много лет после Второй мировой войны, некий детектив занимается расследованием военных преступлений Третьего Рейха. И Третий Рейх к тому времени стал относительно цивилизованной страной, и как бы боссы этой новой страны не хотят того, чтобы вот эта вот правда всплывала. Это был своего рода ответ на достаточно активную в то время условную пропаганду неприятия многочисленных преступлений СС и германской военной машины. Была идея такая, что на самом деле все военные преступления совершал только СС, там были злые такие мясники, а обычный вермахт — это были настоящие солдаты Германии. Вот, собственно, оба автора хотели показать, что все было совсем не так, и что государство было, в первую очередь, основано на очень нехорошей, очень людоедской идеологии.
То есть, иными словами, это тот случай, когда мы видим, что писатель старается перешагнуть через общепринятые стереотипы и посмотреть на явление глубже, чем позволяет простым читателям газет и даже слушателям радио.
Получается в данном случае, что альтернативная история — механизм для того, чтобы изменить общественное мнение или хотя бы показать, что может быть другая точка зрения.
Ну что же, теперь давайте посмотрим, что на этой почве выросло, как говорили в старину, в восточном лагере. И иначе, может быть, еще говорили во втором мире. Ну, второй мир — это мы с вами, я родился во втором мире. То бишь СССР. Когда там начала развиваться альтернативная история?
Тоже тяжело найти какой-то вот самый первый образец. Часто очень вспоминают рассказ Вячеслава Рыбакова про хорошего Сталина или цикл Василия Звягинцева «Одиссея покидает Итаку», достаточно обширные несколько книг, там, по-моему, 6 или 7, которые повествуют о том, как люди из нашего времени меняют историю.
Там, насколько я помню, был очень сильный мотив переигрывания 1917 года.
У автора, у Василия Звягинцева, практически каждый военный конфликт, в котором участвовал Советский Союз или ранняя Россия, с новым томом переигрывается. То есть начал он с того, что герои попадают в тело Сталина, одного из лучших командармов советской армии, ну, красный тогда еще, потом переигрывает гражданскую войну, потом задним числом русско-японскую, и в одной из последних книг он дошел уже до англо-бурской войны.
Ну, в общем, богатый опыт сотворения новых историй. Но, насколько я понимаю, это ведь уже не Советский Союз, это ведь уже 90-е годы.
Да, первые романы серии «Одиссея покидает Итаку» были еще в советское время, а потом, да, уже пошло 90-е годы.
То есть то, что относится к советскому времени, этим не богато, либо его и вообще нет?
В советские вот послевоенные времена были несколько небольших рассказов, где путешественники во времени попадали в какой-то из моментов Второй мировой войны, но они не пытались там как-то изменить историю, они просто как люди, воспитанные на памяти войны, включались в битву и, скорее всего, быстро погибали. Есть несколько рассказов на эту тему, я сейчас могу их вспомнить. Дело в том, что у альтернативной истории есть один очень неприятный код. Она обладает всеми признаками реваншизма. И вот достаточно массовый эпизод альтернативной истории был в Веймарской Германии после Компьенских соглашений, когда практически вся немецкая фантастика была о том, как сумрачный тевтонский гений изобрел какой-то очередной атомный пепелац и устроил Антанте Кузькину мать. У них не получилось победить.
Ну, вот у нас с этим тоже достаточно богато, правда, позднее проявилось.
Да, вот когда Советский Союз развалился, и появилась довольно серьезная боль и обида на это историческое событие, в обществе появился запрос на литературу, которая могла бы показать, как Советский Союз устоял, и в дальнейшем это все привело к тому, что стали переигрываться все неприятные события, все катастрофические события в истории Советского Союза. Ну, а самое тяжелое и самое опасное — это, конечно, Великая Отечественная война. И основной вал романов на тему альтернативной истории, конечно, пришелся на нее.
Но прежде всего хотелось бы назвать не только те точки бифуркации, которых коснулась рука писателя-фантаста, упражняющегося в альтернативной истории, но и самих известных писателей-фантастов, которые этим занимались. Но мне в голову прежде всего Андрей Валентинов приходит, и он как раз переигрыванием занимался. Ну вот, в частности, у него был роман «Капитан Филибер», где он переигрывал гражданскую войну, пытаясь построить, ну, что-то вроде торжествующего феврализма, то есть сохранить тот островок, который у нас между февральским переворотом 1917 года и октябрьским переворотом 1917 года, восстановив некую февралистскую Россию с юга, вот с Южного фронта. В общем, это довольно известная вещь, но Валентинов вообще, так сказать, прославился в этой сфере. Слава богу, не только этих страшных эпизодов в истории России касались, у нас была альтернативная история древности, в частности, есть «Укрыто-деревянные стены», рассказ Ольги Елисеевой, который вообще касается античной истории. Ну, и мне кажется, что довольно много вообще авторов, которые этим занимаются.
Ну, больше всего за пределами Великой Отечественной войны, наверное, пробовал себя наш знаменитый монархист Роман Злотников, который написал несколько, даже целых циклов, «Генерал-адмирал» или «Царь Федор», который повествует о различных эпохах российской истории, которые меняются под воздействием новых знаний. Можно вспомнить, например, роман Сергея Буркатовского, который считается классикой такой вот альтернативной попаданческой литературы. О попаданцах мы чуть позже поговорим. Но автор там поставил очень интересный вопрос, насколько люди из будущего имеют право вмешиваться и готовы ли они за это заплатить своей жизнью. На тот момент это было довольно необычное решение вопроса, и книга прогремела, и ее очень многие приводили в пример, как лучший образец попаданческой такой вот альтернативной фантастики.
Ну, насколько я понимаю, один из романов Буркатовского повествовал о том, что вот в 1941 году руководство страны получило некое новое знание, постаралось им руководствоваться, но сама государственная машина была такова, что это привело лишь к более тяжелым последствиям, и немцев пришлось отражать уже не на подступах к Москве, а в самой столице шли бои. То есть, иными словами, хорошенько подумав, Буркатовский сказал, что, ну, вы знаете, все эти фокусы, они, конечно, очень интересные, но в реальной обстановке это могло бы привести и к катастрофическим последствиям, а вовсе не обязательно к позитивным.
Вот тут как раз нам нужно все-таки обговорить, что же такое попаданцы и почему они настолько плохо влияют на жанр альтернативной истории, что сейчас он стал из жанра исследования, жанра прогнозирования развлекательным чтивом для, в общем, не слишком подкованных в истории людей. К сожалению, вал литературы вот об этих самых попаданцах, о людях из нашего времени, которые отправляются, вооруженные послезнанием, в какую-либо историческую эпоху, совершенно неожиданно стал очень популярным, очень хорошо продаваться, и, соответственно, издатели стали искать новые фамилии, новых авторов, которые пишут в этом жанре. Ну, а, как говорится, спрос рождает предложение, и огромное количество людей, не имеющих, в первую очередь, исторических знаний, а если их имеющие, то очень ограниченные и, скажем так, недостаточно проверенные, то есть человек с собой рядом ставит Википедию, и все данные об историческом процессе времени, который он пишет, добывает из интернета.
Но это еще хорошо, потому что мне приходилось видеть, как в одном из попаданческих романов офицер Люфтваффе попал в Средневековье на своем любимом Юнкерсе, тактико-технические данные которого были выписаны из компьютерной игрушки. Это еще, знаете ли, Википедия — это для титанов духа. А бывают случаи похуже.
Основная проблема здесь в массовости. Как всегда у нас бывает, мы не смогли остановиться. Стоит появиться какому-то популярному жанру, который интересен читателю, как издатель занимается ковровой бомбардировкой. И мне лично, поскольку эпоху Второй мировой войны, в силу того, что о ней осталось много письменных и даже кинофотодокументов, эту эпоху человеку, далекому от истории, исследовать и получить какие-то знания проще, ну и, опять же, по телевизору они часто говорят, то больше всего попаданческих романов отправляют наших современников с ноутбуками, со знаниями карате, дзюдо, ниндзюцу, с танками, самолетами и чуть ли не целыми подводными лодками к товарищу Сталину. И иногда складывается такое впечатление, что в приемной у товарища Сталина толпится делегация попаданцев, каждый из которых хочет что-то ему такое обязательно предложить. При том, что авторы общаются друг с другом, переписываются, и очень часто можно найти в книгах, как один автор объясняет товарищу Сталину, почему предыдущий попаданец, ну, я утрирую, конечно, почему предыдущий попаданец был неправ и предложил ему не то, что нужно. А в целом, то, что вот сказал Дмитрий из книги Сергея Буркатовского, к сожалению, после знания не изменит ни государственную машину.
Вот ни... это момент важный, поскольку у нас тут скоренько будет перерыв, я сейчас хотел бы перенести его чуть-чуть подальше, это серьезное обсуждение. А после знания хочу несколько слов сказать, ведь оно очень ограничено, и многие писатели это осознавали. Есть классический рассказ Кира Булычева «Паровоз для царя», когда в прошлое попадает человек, желающий вроде бы что-то предложить новое, и...
Просто нет технической базы, чтобы это сделать.
Во-первых, да, а во-вторых, порой он желает научить людей каким-то техническим новинкам, но не являясь инженером-универсалом, не может, например, рассказать, каково устройство паровоза, который бы очень, может быть, пригодился России 16 века, как производить рельсы, колеса.
В силу того, что знания у нас просто отрывочные.
Да, совершенно верно. И, в общем, конечно, это насмешка над разного рода попаданцами сделанная, великим классиком фантастики заранее, еще до того, как появилась большая часть этих вещей, но сейчас ее можно читать и перечитывать, хихикая над тем, что только что вот при тебе кто-то пытался все это переиграть, а его довольно забавная попытка уже когда-то была предсказана. Ну что же, вот мне в этот момент уже настало время напомнить, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ненадолго прерываем с вами беседу, чтобы буквально через минуту вновь продолжить ее в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».